symptomy. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, дорогие друзья, хорошего дня. Тема эфира очень важная. Говорим сегодня о раке груди. Вообще рак молочной железы занимает лидирующее место по заболеваемости и входит в пятерку самых смертельных злокачественных опухолей в мире и в России. Вот как вовремя выявить? О профилактике поговорим. Какое лечение сейчас существует? Что такое трижды негативный рак? Потому что очень много вопросов было в прошлый раз по СМС. И что с этим делать? Потому что, ну, бояться. Действительно, рак, это рак молочной железы, это прям вообще нехорошая вещь. Но. Главное вовремя выявить. Будем о профилактике много говорить. И тогда все будет замечательно. На связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Андрей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно не слышались, это уже как бы соскучились.
Взаимно, Наталья.
Да, ну что, мы начнем со статистики или как? Ну, я уже вот посмотрела, что вот статистика ВОЗ вообще по России, по миру в пятерку, причем серьезных таких осложнений, можно сказать, и развития, да, рака молочной железы.
Ну, статистика, она, собственно, не меняется. Действительно, рак молочной железы занимает лидирующее место в структуре заболеваемости у женщин и в России, и в мире. Эти цифры, они могут там несколько колебаться от года в года, но принципиально не меняются. По-прежнему это заболевание, которое является основной проблемой для женщин. И достаточно много пациенток по-прежнему погибает от этого заболевания, особенно если оно поставлено на поздней стадии.
Поэтому мы постоянно говорим о профилактике. Какая она должна быть для женщины? Ну, кстати, вот мы же говорили в прошлый раз, что молодых девчонок, которые еще, в общем-то, не дошли до маммографии, да, и ну, еще рано, 25 лет, и вдруг выявляют рак. Вот что делать вообще, как девушкам себя вот так обезопасить? Какая профилактика вот у молодых существует?
Ну, опять же, надо четко понимать, что лучшая профилактика – это ранняя диагностика. То есть, дать вам рекомендацию есть какой-нибудь корень сельдерея, не знаю, там бегать 18 километров ежедневно, и тогда совершенно точно все будет нормально, я не могу. Потому что нет таких способов, которые позволили бы действительно объективно и достоверно предотвратить развитие этого заболевания. Поэтому основная наша задача – это поймать его на ранней стадии, в случае, если оно возникнет. Безусловно, есть определенные факторы, увеличивающие риски, но, опять же, ранняя диагностика – это вот основное, что мы можем сделать для того, чтобы минимизировать риски, и чтобы все было хорошо. Опять же, здесь нет ничего сложного. Маммографии у женщин старше 40, УЗИ у женщин до 40. Угу. Регулярные, ну, наряду с осмотром гинеколога, которые уже вошли, в общем, в такую рутинную практику, слава тебе, Господи, у женщин, еще и такие же регулярные визиты к маммологу. И на самом деле вот такой абсолютно несложный принцип, алгоритм позволит уберечься большинству наших потенциальных пациенток.
А что вообще не любит молочная железа? Потому что у нас же мифов-то миллион, загорать топлес нельзя. Если вдруг ударили в грудь, синяк возник, все, не дай бог, что-то там пойдет, какой-то процесс злокачественно запустится и так далее, и тому подобное. У нас же много таких этих интересных моментов-то.
Ну, что касается, опять же, там, загара топлес и травмы, да, есть такие мифы, но, опять же, здесь нет все-таки такой прямой доказанной корреляции с угрозой развития рака. Если мы говорим, в принципе, о факторах, которые могут несколько увеличивать риски, то это, ну, во-первых, есть действительно доказанный наследственный фактор, он для молочной железы, мы его постоянно упоминаем, он действительно наиболее, наверное, изучен, это вот мутации БРК1, БРК2, есть определенные там генетические варианты, но при наличии этой мутации риски могут доходить до 85-90%. В ряде случаев. Uh-huh. И, если мы это диагностируем, то, конечно же, это является показанием для профилактической операции. Даже без наличия опухоли. Но и опять же, возвращаясь к самому известному примеру, дай бог ей здоровье, в общем, никто так много не сделал для профилактики генетически ассоциированного рака молочной железы, как эта вот изумительная женщина Анджелина Джоли. Какие еще факторы? Ну, опять же, есть возраст, безусловно. У более возрастных пациенток, конечно, риск развития выше. Есть фактор избыточной массы тела. Есть определенная, не очень пока понятно за счет каких механизмов, но связь с алкоголем и курением. Есть, конечно, увеличиваются риски при определенных эндокринологических проблемах, при высоком уровне эстрогена. Ну да, но опять же это те факторы, которые там могут несколько увеличивать риск развития и требуют, ну, более плотного наблюдения. Но не более того. Хотя, с другой стороны, ну, понятно, что если мы все будем не пить, не курить, если мы будем следить за массой тела, правда?
Да. Ох, да.
Да.
Ох, да.
Да. То, конечно, мы минимизируем. Не минимизируем, мы уменьшаем риски. Это действительно так.
Ну, не на 100%, потому что...
Безусловно. И даже не на 50%.
Вот так вот. А вообще, что такое рак груди? Вот если так обычным языком сказать. Вот вообще все же понимают, что вот что такое рак? Да это своя собственная клетка, которая вдруг решила жить своей жизнью.
Ну, собственно, отличие опухолевой клетки от неопухолевой, да, очень простое. Их три. Первое – это способность к неконтролируемому росту. Второе – это способность к инвазивному росту, то есть это образование, возникающее, может врастать в соседние структуры. И третье – это способность метастазирования. Вот это вот три принципиальных отличия, которые характерны для любой опухоли, солидной опухоли, в том числе для рака молочной железы, который возникает из, собственно, эпителия протоков молочной железы.
Угу. Тут вот про фиброаденому спрашивают, перерастает либо нет, что это такое?
Ну, это доброкачественное образование. На самом деле фиброаденома, сама по себе фиброаденома не является предраком и не является основанием для того, чтобы немедленно идти и делать какую-то операцию. Очень любят коллеги разные пугать наших и без того запуганных пациентов, найдя у них какую-нибудь 8-миллиметровую фиброаденому, что надо скорее быстро и дорого оперировать, иначе рак неизбежен. Это, конечно, неправильно. За фиброаденомами нужно следить, и однозначным показанием для их удаления является либо дискомфорт, то есть если эта фиброаденома вызывает боль, либо быстрый рост. Быстрый рост является основанием для того, чтобы ее убрать. Во всех остальных случаях, ну, как минимум, начать нужно с наблюдения.
Вот Анастасия спрашивает, насколько опасны кисты? О, тоже интересный момент.
Ну, кисты, так же, как и фиброаденомы, это показания для наблюдения и не более того. Эта проблема в том или ином объеме, в той или иной степени выраженности есть у очень большого числа женщин. И опять же, за этим нужно просто следить.
Угу, вот наблюдать. Про поводу факторов риска мы тут сказали, по поводу симптомов рака молочной железы. Как правило, все-таки, мы уже говорили, что симптомы рака любого, они возникают, когда уже, не хотел слово кирды говорить, но когда уже третья-четвертая стадия, когда там уже процесс пошел. Потому что рак, он, как некоторые заболевания, протекает практически бессимптомно. Все хорошо, ок-ок, а потом раз, и не ок. Вот, что по поводу рака молочной железы. Самообследование женщины должны проводить. А, кстати, вот, Андрей Львович, у меня вопрос. Вот к вам приходят пациенты, которые, например, женщина с раком, да, более поздней стадии. Они хоть раз вообще за грудью свою наблюдали? либо там уже, когда какие-то серьезные моменты, гнойные выделения пошли, уже тогда побежали к врачу. Вообще у нас женщины обращают внимание на свою грудь? Ну, самообследованием занимаются?
Женщины, безусловно, обращают внимание на свою грудь. Сейчас я попробую по очереди на эту череду вопросов ваших ответить. Первый вопрос – это относительно наружных, относительно того, всегда ли, когда мы определяем, когда мы видим наличие опухоли, это уже, когда появляются симптомы, это, как вы сказали, кирдык. В случае с раком молочной железы, конечно, нет, потому что это наружная локализация. И если мы говорим о каких-то опухолях, например, локализованных в брюшной полости, за брюшным пространством, понятно, что когда появляются клинические проявления, это, как правило, ассоциировано уже с достаточно поздней стадией развития болезни. Здесь все-таки, как правило, на ранней стадии, в подавляющем большинстве случаев, либо сами женщины, либо их партнеры находят эту опухоль, и, соответственно, все-таки, если брать в целом все онкологические заболевания, именно рак молочной железы чаще диагностируется на ранней стадии именно за счет этого. Именно за счет того, что все-таки женщины сами обнаруживают вот эту опухоль. Хотя очень часто, и вы совершенно правы, бывают ситуации, когда женщины видят проблему, когда они за ней наблюдают в течение длительного времени, причем это не женщины в каких-то там глухих деревнях, это женщины абсолютно социально адаптированные, успешные, которые, ну, вот там недавно у меня был какой-то там профессор-преподаватель, женщина с огромной распадающейся опухолью, которая уже там зловонная, которую она растила в течение длительного времени, продолжая, собственно, ходить на работу. Определенный психотип. Определенный психотип людей, которые там, кто-то думает, что само пройдет, кто-то думает, что страшно, ну, кому-то просто элементарно страшно, пока вот я вроде на ногах, там, двигаюсь, перемещаюсь, да, функционирую, ну и ладно. Понятно, что любая какая-то плюс ткань в молочной железе, она требует уточнения. И не надо это откладывать. И действительно, в подавляющем большинстве случаев, если женщина находит у себя какое-то уплотнение, это все-таки оказывается какая-то несерьезная, доброкачественная проблема. Не надо сразу бояться, не надо вот эту позицию страуса занимать, который там прячет голову и думает, что проблем не существует. Сходите к доктору, и если проблема будет снята, отлично. Если не будет снята, чем раньше мы действительно поставим диагноз и начнем действовать, тем больше будет шансов полностью эту проблему закрыть.
Да, действительно. Слушайте, тут такие интересные вопросы. Что вы думаете по поводу татуировки на груди и пирсинга сосков? У нас же это вообще модная сейчас тема молодежи. Девчонки молодые все везде набивают, и потом, конечно, это все сводят. Вообще, татуаж и вот прокалывание абсолютно, вот, тем более такой нежный
образ. Мне это не очень нравится эстетически, во-первых. Во-вторых, с точки зрения увеличения рисков развития онкологического заболевания, конечно, ничего плохого не будет от этого, но риск, особенно от пирсинга, получить какое-то инфицирование, да, недостаточно высоки. И какие-то инфекционные проблемы, которые требуют потом хирургической санации, вскрытия этих абсцессов молочной железы, это, в общем, нередкая история. Поэтому надо там 10 раз подумать, надо ли это.
Вот именно. По поводу лечения гормонозависимой онкологии. Везде написано, что противоопухолевые препараты после операции впоследствии приводят к раку эндометрии. Как этого не допустить? Такой вопрос.
Ну, нет, это очень интересный и правильный вопрос, но он несколько избыточно категорично сформулирован. Так. Действительно, при гормонозависимом раке молочной железы в послеоперационном периоде назначаются в адъювантном профилактическом режиме определенные гормональные препараты, которые действительно могут в определенном проценте случаев влиять на эндометрий. И все пациентки, которые получают вот на первом этапе, в первую очередь, тамоксифен, они нуждаются в регулярном осмотре гинеколога. И если мы видим, что есть какая-то тенденция к увеличению толщины эндометрия, то мы просто корректируем гормональную терапию. За этим просто надо следить. Это не то, чтобы вот мы вам назначим гормоны, и у вас обязательно будет рак тела матки. Нет. Эти случаи, они, частота их абсолютно минимальна именно за счет того, что эти женщины находятся под наблюдением. И в случае, если есть некая тенденция к ухудшению состояния эндометрия, гормональная терапия просто корректируется. Одни препараты меняются на другие препараты.
Угу. По поводу стадийности рака молочной железы. Мы уже говорили, да? Вот сейчас меняется, не меняется статистика. Сейчас выявляется больше на первых-вторых стадиях, чем это уникум все-таки третий-четвертый, либо еще доходит?
Нет, очень часто на поздних стадиях, очень.
Вот при поздних стадиях. Вообще, как проявление первой-второй стадии? Это всегда стопроцентное излечение? Мы про это говорим, конечно же.
Нет,
не глубокая всегда. Ремиссия, либо нет? От чего это зависит вообще?
Это зависит от типа опухоли. Рак молочной железы – это общее название, которое включает в себя достаточно большое количество различных форм этого заболевания. Есть формы более агрессивные, есть формы менее агрессивные. Наиболее неприятная форма – это как раз упомянутый вами тройной негативный тип. И данное заболевание даже на ранней стадии теоретически может быть, оно может быть полностью излечено, особенно сейчас, когда есть много новых препаратов, схем, алгоритмов лечения. Но, тем не менее, и при этом типе опухоли могут быть и какие-то неблагоприятные варианты развития событий. Если это обычный люминальный тип, люминальный А, там, да, тем более, если поставленный, диагностированный на ранней стадии, то, конечно, прогноз, как правило, хороший.
Да, тут такой вопрос. Вот рак молочной железы гормонозависим, первая стадия, мастектомия, 3 года назад. Принимаю тамоксифен, 3 года, месячная регулярная, 48 лет. Сентября, с октября месяца стала просыпаться 3-4 раза, чтобы выбивается со сна. Очень, слушайте, бессонница, мелоксен для сна можно принимать? И что вы думаете по поводу БАДов, витамина D и кальция?
Но...
Вообще, вот смотрите, я же понимаю, когда вот женщина выходит в ремиссию, я так думаю, здесь, наверное, да, такая ситуация.
Да.
Очень много вокруг слухов, мифов, интернет полон, что можно принимать, что нет. Хорошо, хоть она, женщина, когда общается со своим врачом, и приходит, и обследуется, и наблюдается, потому что мы уже выявили и знаем, что рак – это хроническая болячка. Вообще, на любой стадии, чтобы не было. Все, человек всю жизнь будет наблюдаться, смотреть, быть внимательным к себе, где, как, чего. Но вот эти всевозможные наблюдения, соблюдение всяких непонятных моментов с БАДами, то есть нужно принимать витамин D, начиталось, что он полезен, что он помогает, кальций тоже помогает при там ремиссии, чтобы все было хорошо, прекрасно. Что вы по поводу БАДов вообще думаете при раке молочной железы?
Да, я по поводу БАДов в целом ничего против не имею, но опять же, вот это вот БАДы при раке молочной железы, так же, как при, добавьте, любой другой рак, это вот все-таки не совсем правильно. БАДы не влияют на онкологический процесс. БАДы не лечат от рака. Даже те, которые позиционируются как какие-то противоопухолевые, они не помогают, они не работают. То есть, если вы четко понимаете, зачем вы используете тот или иной БАД, улучшение сна, улучшение работы там, желудочно-кишечного тракта и так далее, ради бога. Но опять же, не надо думать, что БАД он поможет основному какому-то противоопухолевому лечению. Нет, такой связи нет. Что касается вот ситуации, которую описывала женщина, да, действительно, на фоне адъювантной гормональной терапии могут быть различные нарушения, могут быть жалобы, да, и могут быть какие-то жалобы индивидуальные, там, не совсем специфические, да, и расстройство сна периодически встречается, и, пожалуйста, если есть там желание мелоксен, ради бога, это не противопоказано абсолютно.
Тут по поводу замораживания яйцеклеток перед лечением рака.
Да.
Расскажите, пожалуйста, что это за методика? Опасна она или нет? Ну, сейчас, мне кажется, об этом часто говорят, что нужно это сделать, тем более, если молодая девчонка. молодая женщина заболевает этим заболеванием, потому что там химиотерапия, лучевая операция. Все это сохранить надо. Она же планирует стать мамой в конце-то концов.
Да, совершенно верно. Это нужно делать. И это действительно уже делается по умолчанию. Сейчас много таких центров. Собственно, основная идея действительно перед лечением, которое обладает там, потенциальным там, тератогенным, мутагенным эффектом, может сказаться на здоровье плода, вообще на фертильности, то, конечно, заморозить яйцеклетку обязательно нужно.
Так вот. Опять же, по поводу обследования спрашивают. Если подозревают, я сама подозреваю онкологическое заболевание, какие обследования нужно пройти? И какие просто для профилактики?
Нет, ну что значит подозреваю онкологическое заболевание?
Нащупало, наверное, что-то. Что-нибудь нащупало, у нас сразу все, видите?
Нет, если молочная, мы говорим о молочной железе, да. Ну, здесь, в общем, начать-то надо. Мы всегда вообще начинаем от простого к сложному. УЗИ, элементарное УЗИ или маммография, если речь идет о более возрастной пациентке. Как правило, мы получаем там 95% информации уже от этих процедур. Если по УЗИ или маммографии мы видим какие-то признаки злокачественности, то тогда надо делать биопсию. Биопсию. Вначале мы получаем гистологическое подтверждение диагноза, потом, если действительно оно есть, уже смотрим иммуногистохимию, смотрим как раз гормональные параметры, смотрим индекс пролиферативной активности, ГЕРД-2-НЕО и так далее. И дальше уже обследуем пациентку по органам, чтобы окончательно стадировать.
Всегда ли нужна операция при раки молочной железы, либо можно пойти с химией и лучевой. Но это все зависит от рака, конечно же.
Все зависит от стадии. Если речь идет все-таки о стадии 1-3, то да, операция нужна всегда. Но только надо понимать, что лечение и рака молочной железы, и целого ряда других онкологических заболеваний, практически всех сейчас онкологических заболеваний, это многофакторная проблема, которая требует включения всех фактических вариантов вот в этот вот длинный лечебный путь. И хирургический этап – это лишь один этап. И, как правило, пациентки с раком молочной железы проходят этап и лекарственной терапии, это может быть и химия, гормональная, и таргетная терапия, и все одновременно, и лучевую терапию, и хирургическое лечение. И лечение вообще рака молочной железы, она достаточно четко регламентирована, и задача онколога просто максимально вникнуть и разобраться в том, что это за опухоль, какая стадия заболевания, какие гистологические и иммуногистохимические характеристики опухоли, что из себя представляет сама пациентка, выраженность ее каких-то сопутствующих проблем. И вот суммируя всю эту информацию, выбрать оптимальный путь. Но да. Если, да, извините, если у пациентки нет отдаленных метастазов, то именно отдаленных, то хирургический этап подразумевается всегда.
Отдаленные метастазы это какие? Куда чаще всего метастазирует рак молочной железы?
Ну,
куда угодно?
Ну, в принципе, да, на определенном этапе куда угодно, но, как правило, это кости, это печень, это брюшина. Это легкие, это головной мозг.
А вот в таких случаях таргетная терапия, вот мы уже сейчас к лечению аккуратно подходим, вот когда метастазы везде, это не значит, что все, приговоры, ничего не поможем. Нет, много же всяких интересных методов сейчас очень о лечении таких пациентов.
Не всем пациентам подходит таргетная терапия, но сейчас действительно есть много новых интересных схем и препаратов. Но что касается рака молочной железы, надо понимать, что даже поздняя стадия рака молочной железы, определенно в типах рака молочной железы, это абсолютно хроническое заболевание, которое можно вести годами и зачастую десятилетиями при правильно подобранной терапии. Пациентки, например, с поздней стадии, уже с метастатической стадии HER-позитивного рака, при современном и правильном лечении лечится десятилетиями и держит ситуацию под контролем абсолютно. Особенно сейчас, когда вот появился там наконец-то, ну, там, дождались вот этого препарата Энхерта, вот этого последнего поколения, он дошел таки до России, спустя там, в всем мире уже его там 5 лет используют, но вот и к нам он пришел, слава богу.
Отлично. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим о раке молочной железы. Наш координат — смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Все координаты есть, смс есть. Очень интересные, кстати, вопросы. На связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Андрей Львович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, вопрос тут беременности и роды. Всех же волнует ЭКО. Вызывает рак груди, либо нет. Смотрите, у нас же такая ситуация уже, все же гинекологи говорят, ну что, у нас женщины все активные, делают карьеру, зарабатывают деньги, и ближе к 40 годам пора бы создать семью, называется, и пора бы рожать детей. И, конечно, это как бы поздновато, но тем не менее, ну ничего, все нормально, рожают 41, 42, 43, 45. Но риски-то вот вообще, в принципе, и забеременеть тяжелее, само собой, и прибегают уже вот семейные пары к ЭКО. И вопросов возникает по этому поводу, вот, пожалуйста, слушайте, аж целых три вопроса. ЭКО вызывает рак, либо нет?
Нет, ЭКО сам по себе рак не вызывает. И уже давно надо поставить точку в этом вопросе.
Переживают.
Не вызывает. Но, опять же, надо понимать, что если у пациента есть какое-то онкологическое заболевание, о котором он не знает,
вот так
теоретически.
Вот. Да.
Ну, там, да, на какой-нибудь ранней стадии, то ЭКО может послужить неким фактором более быстрого прогрессирования этого заболевания. Не более того. И когда мы видим вот эти все истории, что особенно там каких-то звезд, ну, вы понимаете, о каких примерах я говорю, была некая взаимосвязь ЭКО и первичной диагностики онкологического заболевания, понятно, что эта опухоль существовала. Ну, просто, может быть, ЭКО было тем фактором, который несколько увеличивал риски, темпы роста и развития этого заболевания.
А как тогда вот обследовать организм-то? Мы же все как бы ходим такие все здоровые, красивые, пока к врачам не попали. А врачи раз, от, и все.
Ну, собственно, когда человек приходит на ЭКО, одним из компонентов начала этой истории является такой общий чекап, показывающий, что все в порядке.
То есть где-то чего-то не спит. Там понятно будет.
Да,
ну, вот так вот, самое главное. Кормление грудью – это профилактика рака, либо нет? Да, если кормила долго, до 2,5 лет, молодец.
Это здорово. Это профилактика рака, да, у людей не кормящих действительно есть данные, что несколько чаще возникает онкологическое заболевание, но опять же, все вы понимаете, it depends. Это может быть так, может быть и так.
Так вот мы с вами, помните, как говорили, что, можно сказать, фитоняшка, да, человек, который за собой следит и здоровый образ жизни соблюдает, и все хорошо, прекрасно, и спортивный раз... И какой-то трижды негативный рак. А вообще по поводу трижды негативного, часто он выявляется, вот этот вот?
Он, к сожалению, достаточно часто выявляется именно у молодых женщин.
Он агрессивный такой?
Он агрессивный, да. Он агрессивный, но, опять же, сейчас есть препараты и вообще схемы, алгоритмы, которые позволяют справляться с этой ситуацией. Но, да, это более злой рак.
Ах, тут такой вопрос. У мамы выявили рак, вторая стадия, тут не пишут, какой именно, но не хочет удалять грудь. Врач предлагает несколько вариантов лечения: хирургическое частично, удалить грудь не полностью. Вот переживаем, не останется ли там метастазы какие-то. Ну, слушайте, ну, на самом деле, вот тут такой вопрос...
Нет, вопрос интересный, на самом деле.
Некоторые думают, конечно, конечно, просто... Вот лично, смотрите, у меня же была такая ситуация, у родственницы тоже онкологическое заболевание груди, рак молочной железы, и там маленькая-маленькая опухоль. Тогда, я помню, с врачами беседовали, и второе мнение получали, по которому мы тоже сегодня скажем, которое нужно. И врач сказал, не надо беречь. Вот тут не надо, она какая-то не очень хорошая. Я не помню, какая это была опухоль. Она была малышка, но какая-то она такая прям Давайте все полностью, зато человек будет жить, потом уже все, мы разберемся с грудью, с отсутствием. Главное, чтобы быть живым, здоровым. Вот.
Ну, вот это вот на самом деле не всегда верно.
Вот.
Потому что удаление опухоли в пределах здоровых тканей, то есть секторальная резекция, при определенных показаниях, ну, она дает ровно те же самые результаты, что и мастектомия. То есть удаление всего органа не улучшает перспективы, онкологические перспективы пациента. Поэтому действительно секторальная резекция или какая-то органосохранная резекция, или в ряде случаев, если есть на то показания, кожесохраняющая мастектомия, когда удаляется ткань молочной железы, но остается кожа, остается сосок, и ставится либо экспандер, либо имплант, и грудь женщины выглядит зачастую после операции по удалению опухоли лучше, чем она выглядела до операции, то есть двух зайцев. Человек говорит. Я, кстати, иногда говорю пациенткам, особенно с очевидно хорошим прогнозом, что рассматривайте ваш рак как такой странный, сложный путь к реконструктивной операции. Что вот вы сейчас, да, вы до кучи убираете рак, но на самом деле получаете просто новую красивую грудь. Вот так надо к этой проблеме относиться. Вот, поэтому как раз стремиться отрезать максимум – это такая абсолютно устаревшая концепция. Более того, раньше еще выкидывали вот весь пакет лимфатических узлов при операции, когда обдирали вот эту вот клетчатку до сосудов, и мы видим этих вот женщин с хорошим прогнозом, особенно которым там операция сделана уже там 10-20 лет назад, но они живут, у них огромный, у них лимфостаз, у них сразу видно, у них вот эта одна рука в два раз больше другой. Это тоже, в общем, абсолютно неверная история. Сейчас, слава богу, в клиническую практику отшла биопсия стражевых лимфатических узлов.
Вот об этом все чаще и чаще слышишь. Что это такое? Тут, кстати, есть тоже вопрос. Что это такое?
В той ситуации, когда мы, обследуя пациента и планируя операцию, не видим, не получаем по данным обследования какой-то информации о поражении лимфатических узлов, мы не проводим, как раньше, лимфодиссекцию, вот большую лимфодиссекцию, удаляя там большой объем клетчатки, а мы берем, удаляем только один сигнальный лимфатический узел. То есть в опухоль вводится радиофармпрепарат, или там есть другие варианты, там красящий препарат, который по току лимфы доходит до первого на пути лимфооттока лимфатического узла. То есть это первый лимфоузел. И понятно, что если он чистый, то все остальные лимфоузлы за ним тоже не поражены. Удаляется селективно один маленький лимфоузел через маленький разрезик. Исследуется. Если все ок, то на этом лимфодиссекция заканчивается. И у таких пациентов не бывает осложнений, не бывает лимфостаза, но у них быстрый период реабилитации. И это сейчас, ну, такой абсолютный must-have для таких пациентов.
Вот так вот, слушайте, как интересно на самом деле. Хронический стресс приводит к раку груди, либо нет, если в этом стрессе уже несколько лет пребываешь? Но вообще, мне кажется, любой стресс, вообще-то, чего-то он там это сдвигает в организме. Это ж плохо.
Он, безусловно, чего-то сдвигает, и ничего там хорошего нет, но прямой корреляции, прямой взаимосвязи с там, раком молочной железы или другими онкологическими заболеваниями. Это, кстати, очень много изучалось. Понятно, что там, стресс может запускать там, каскад каких-то изменений, которые могут потенциировать, там, усиливать развитие каких-то существующих проблем. Но прямой связи между стрессом и раком все-таки пока нет.
Вот так вот. Слушайте, тут по поводу плотности груди вопрос интересный, что врач отправил на МРТ, потому что маммографию что-то там не увидела. Нужно ли это делать, либо у меня все нормально? А вот что-то, вот плотность грудей, вот про этого на самом деле впервые слышу, очень интересно. Неужели маммография может что-то не увидеть? До такой степени либо это большая грудь, либо какая-то она действительно такая слишком ткань груди.
Ну, как я уже сказал, алгоритм от простого к сложному. То есть обычная там рентгеновская маммография действительно может быть не до конца информативной, тогда, да, совершенно верно, выполняется МР-маммография, магнитно-резонансная маммография, которая еще более информативна, и молодец врач, все-таки пытается разобраться в ситуации.
Конечно. Чтобы потом не было таких серьезных моментов, когда разбираются с действительно серьезными сложными стадиями. По поводу лечения поговорим. Как сейчас лечат рак груди у нас? Какие виды вообще терапии сейчас существуют? Раньше мы знаем, лучевая химиотерапия, операция, таргетная тут добавилась. Что еще вообще есть, существует? И вот мы уже тут по поводу метастазирования даже немножко сказали, что ох, что все там застывает, ну, и не развивается в течение десятилетий.
Наталья, ну, на такой вопрос вообще даже непонятно, как начинать отвечать, потому что, во-первых, рак молочной железы – это не какое-то одно название, да. Там вот, так же, как-то там рак легких, там, миллион вариантов этого заболевания, и они все по-разному лечатся.
Все зависит от типа опухоли, конечно.
Да, все зависит от типа опухоли, от распространенности процесса и так далее, там масса моментов, но как… Ну, действительно, как вы правильно сказали, для полноценного лечения рака молочной железы используется и хирургический метод, и гормональная терапия, и химиотерапия, и таргетная терапия, и лучевые методы, и сейчас даже появляются данные об эффективности иммунотерапии при определенных опухолях, при том же трижды негативном раке молочной железы. Но понять, какой вариант подходит вот данному конкретному пациенту, конечно, может только врач-онколог после того, как детально разберется в ситуации.
Конечно. Вот по поводу менопаузы опять вопрос. Эндокринолог выписал эстрогены. У моей бабушки был рак молочной железы. Стоит ли их принимать? Почитала много непонятного информации в интернете. Ну, слушайте, на самом деле, вот мы же говорили,
этот вопрос невозможно ответить вот после этих вот трех предложений. Вот, абсолютно. Если, во-первых, наличие у бабушки рака молочной железы абсолютно не означает, что у пациентки какая-то генетически ассоциированная проблема, раз. Во-вторых, если все-таки эндокринолог выписал, но эндокринолог, значит, на чем-то основывался. Поэтому я здесь не могу это никак не подтверждать, опровергать и вообще комментировать.
Угу. Тут просто полноценно нужно обследоваться, правильно?
Ну, разумеется, конечно.
Со всех сторон. По поводу второго мнения в онкологии. Мы об этом говорим и будем постоянно говорить. А как не забегаться на третье, четвертое, пятое, шестое мнение, не упустить время? Вот тут какой самый важный момент будет? Где остановиться? Потому что я понимаю, что когда пациент ему ставит диагноз, ну, конечно же, все начинают искать лучшего родного врача, лучшее лечение. А где-то, может быть, там лучше, у нас хуже, или какая клиника здесь одно предлагает, там другое. Вот золотой стандарт, какой вот самый правильный совет для пациента будет?
Ну, спрашивать второе мнение абсолютно необходимо, потому что, к сожалению, действительно в ряде случаев пациенту предлагают не то чтобы неправильное лечение, ни в коем случае, но, опять же, есть несколько путей решения одной и той же задачи.
Да.
Есть, например, необходимый минимум, а есть оптимальный путь. И очень часто в силу даже не столько медицинских, сколько медико-экономических моментов пациенту предлагается какой-то минимально допустимый путь лечения этой проблемы. Может быть, пациента это устраивает, а может быть и нет. Поэтому получить второе мнение всегда объективно нужно, но этим тоже не нужно увлекаться, потому что получать там 10 мнений, но это можно действительно сойти с ума. Я думаю, что двух мнений квалифицированных специалистов будет вполне достаточно для того, чтобы уже определиться, как действовать.
Угу. Вот тут как раз вопрос от слушателя. Маме поставили рак молочной железы, не так давно это диагноз. Сейчас выбираем стационар и врача. Пока только в процессе. Неделю назад пытаемся как-то пережить с помощью психотерапевта. Вот, кстати, это же важный очень момент поддержки психолога, психотерапевта в такой ситуации, когда человеку так падает такой диагноз – рак.
Это, безусловно, очень важно, и в нашей клинике, насколько я понимаю, в других клиниках сейчас, конечно, в тандем психолога и онколога – это такое обязательное условие нормальной полноценной работы. У нас сильная команда психологов, которые не приходящие, а вот с утра до вечера работаю с пациентами. Мы, кстати, это делаем абсолютно на безвозмездной основе. Мы не берем за это никаких денег с пациентов. Это действительно очень нужно, очень помогает. Но в случае, если мы говорим о раке молочной железы, это втройне важно, потому что, как правило, это пациенты с в целом хорошим прогнозом. Это пациенты, ну, в большинстве своем, это пациенты, которых надо вернуть к обычной нормальной жизни. Часть этих пациенток, в общем, получают на выходе, ну, несколько деформированную грудь, и им надо с этим каким-то образом дальше жить, принять это. Плюс вот этот вот постоянный страх рецидива, это как раз вот очень важная история для работы психолога. И очень важно это делать даже не только на вот этапе привычной постановки диагноза, но и вообще сопровождать таких пациенток после, когда уже основной этап лечения закончен, для того, чтобы они, ну, закрыли у себя в голове вопрос с этим диагнозом и жили ровно так же, как они жили до. Потому что очень часто для этих женщин рак становится вообще главной доминантой, и смотря на то, что она излечена, и мы знаем, что она проживет ровно столько же, сколько вот прожила бы и без этого диагноза, все равно вот в голове что-то перещелкивает, и все. Ее больше ничего не интересует, ни семья, ни там, какие-то радости жизни. Все, вот рак и все. Кроме рака ничего не остается. Зачем тогда лечиться?
Да. Надо перестраивать свое мышление, все. Для чего врачи и вы вместе с ними боретесь? Чтобы быть здоровым, активным,
да,
все.
Да.
Да, это очень важно. Ну, кстати, это психолог очень-очень важен. Как лечить лимфостаз, напишет. 3 года назад свекровь прооперировалась, до сих пор лимфостаз периодически все это оттекает. Что делать с этим? А вообще, когда вот на самом деле вот такой достаточно большой период, человек в ремиссии, все хорошо, но вот это все в таком состоянии, постоянно лимфостаз возникает, что с этим делать?
Ну, вот это вот тоже, о чем я упоминал. Да, сейчас, конечно, текущие подходы к лечению этих пациентов подразумевают то, что мы не получаем такие проблемы. Но если они есть, особенно если они уже продолжаются годами, как правило, только ЛФК, определенный набор упражнений, компрессионные рукава, и все. То есть тут больше ничего не предложишь.
По поводу опять реабилитации спрашивают, если полностью прошло лечение, прошло несколько лет, такой большой вопрос, какая нужна реабилитация, чтобы полностью восстановить организм после лечения рака молочной железы?
Это же... что такое реабилитация? Какие параметры?
Я думаю, что у нас же, вот тут, конечно, не указано, химиотерапия лучевая была, либо что-то, но на самом деле вообще многие же там переживают, что нужно вывести все лишнее из организма, всю химию, все препараты.
Этого нет, на
восстановить.
Самом деле.
Нет такого?
Такого нет, да, но... Здесь не очень понятно вообще, что конкретно имеется в виду, потому что когда человек заканчивает основной этап лечения, в принципе, его состояние, как правило, не должно отличаться от состояния здорового человека. Конечно, здесь не нужно... Да, он может быть несколько ослаблен, но здесь нет каких-то медицинских процедур, но за исключением ситуации, когда мы имеем дело с какой-то одной конкретной уже проблемой или несколькими, это тот же лимфостаз и так далее. Если этого ничего нет, то, ну, обычная полноценная жизнь, обычное полноценное питание, спорт и больше ничего.
Вот по поводу, конечно, бани, сауны и жарких стран. Хорошо это или нет? Рак молочной железы нет, но переживаю.
Если рак молочной железы нет, да ради бога.
А когда есть рак вообще? Ведь раньше, помните, об этом постоянно говорили, что все, никаких саун, никаких жарких стран, все прям вот онкологи перестраховывались со всех сторон, никакого загара, и вообще все это расцветет.
Ну, опять же, вот самая правильная фраза — онкологи перестраховывались. Понимаете, вот эти вот все алгоритмы, на основании которых, например, онкологическим пациентам, всем онкологическим пациентам, даже излеченным, противопоказаны ЛФК. Эти правила, они идут с прошлого века, когда у врачей-онкологов, собственно, не было каких-то диагностических, даже нормальных методов, и мы в большинстве случаев не знали, что находится внутри у данного конкретного онкологического пациента, вообще здоров он или он прогрессирует. Поэтому да, конечно, там, заниматься ЛФК с засыпанными метастазами пациента не самая разумная история. Но если мы видим, что человек в ремиссии, да какие проблемы-то? ЛФК, массаж не абсолютно в данном случае допустим. Что касается бани и сауны,
да.
Если у человека действительно есть онкологическое заболевание, такая вот регулярная гипертермия, да, она нехороша. Но опять же здесь надо, вот это не просто запрет и все. Если мы говорим о бане вот в нашем российском понимании бане, когда там 120+ мы выставляем, да, и паримся, наверное, это не самое разумное. Баня в европейском формате, когда нагревают до 70 или тем более хамам, в общем, и когда мы это делаем не на постоянной основе, а там от случая к случаю, но я здесь тоже больших проблем не вижу.
Угу. Вот так вот теперь будем знать. Вот по поводу трижды негативного рака, типа опухоли не самого благоприятного, лечение используется химиотерапия. Нет рецепторов к эстрогену, пишет прогестерон, HER2 отрицательный. Поиск КТ, данные за метастазы в подмышечные лимфоузлы. БРСМ-мутацию исследовали. Какое лечение вы бы предложили? Но я думаю, что это вот мы сейчас не будем тут разбираться лечением, но можно
консультироваться. Если да, можно обратиться ко мне, я распишу детально. Но если мы говорим о локальном раке с региональными метастазами и тройной негативной без отдаленных очагов, то таких пациентов надо проводить через неоадъювантную, то есть предоперационную химиотерапию, как правило, она продолжается не менее там, 4, а то и 6 месяцев, потом выводить на операцию.
То есть лечение, вообще лечение рака молочной железы, как правило, да, мы уже тут поняли, что это вообще раки молочной железы бывают абсолютно разные. И лечение, соответственно, от сколько-то месяцев до года занимает или больше даже?
Ну, даже если мы говорим о радикальном лечении, например, у пациенток с HER-позитивным, например, раком молочной железы, то активный этап лечения занимает почти 2 года.
Ух ты!
Да.
Вот это да. За это время, конечно, и родственников тоже нужно подготовить. Это тоже важный момент. Да ведь? Получается, психологи и психотерапевты должны тоже поработать и с родственниками, чтобы поддержка была большущая.
Да, но опять же надо понимать, что это не лечение, когда там человек лежит и постанывает, да, его периодически выносят к врачу, чтобы он его полечил. Это люди, которые абсолютно нормально адаптированы, они работают, ездят в отпуск. Просто, ну, там раз в 21 день им надо прокапать определенные препараты. Это не... Если делать все хорошо и правильно, любой этап лечения можно сделать абсолютно безболезненным и комфортным. Надо просто, ну, действительно следить за своими больными, мониторить их состояние, не забывать про них, и все будет хорошо.
Всегда быть с пациентом. Вот я просто врачом поражаюсь. Они всегда круглосуточно с пациентом на связи. Всегда.
Это правда.
Это
правда.
Конечно, я понимаю, что жизнь-то своя когда...
К сожалению, не все. К сожалению, не все и не всегда, но... Вообще именно так и надо делать.
Вот ближе к концу программы прям немного еще про профилактику поговорим, потому что вот про самодиагностику вопрос. Какой, посмотрел на YouTube очень много разных роликов. Какой же правильный? Как правильно диагностировать какое-то уплотнение? Ну, они, по-моему, практически все одинаковые. Там, на самом деле, я посмотрела ролики. В какой день цикла? Хотя
круговая.
Бы скажите, потому что так кто-то что говорит. Смотрите.
Круговая пальпация. Но на самом деле день цикла он больше важен не для самодиагностики, а для уже последующих обследований. А делать себе, там, пропальпировать себе молочные железы, это можно на любом этапе.
Угу. Обязательно смотреть за этим. Ну и что нужно для профилактики еще делать? Рака молочной железы. Мы уже сказали, здоровый образ жизни.
Ну, здоровый образ жизни, да, но, к сожалению, ни от каких... как мы уже с вами неоднократно говорили, в общем, не является гарантией того, что все будет хорошо, так же, как нездоровый образ жизни не является четким основанием того, что все будет плохо. Все бывает по-разному. На самом деле, да, совет-то здесь всегда один. Просто следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачу, не тогда, когда уже возникают какие-то тревожные звоночки, а тогда, когда в целом еще ничего не беспокоит. Потому что чем раньше мы поймаем проблему, тем больше у нас будет вариантов от нее избавиться полностью, радикально, без каких-то проблем и последствий.
И быть абсолютно здоровыми.
Это правда.
Спасибо большое. На связи с нашей студией был врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Благодарю, Андрей Львович.
Спасибо большое. Не болейте.